Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Политики в Москве и Киеве обсуждают российско-украинское будущее. Почему из-за новых двусторонних соглашений отношения соседних стран снова скатываются в кризис? Курманбек Бакиев заявляет о том, что становится невозвращенцем. Успокоится ли теперь Киргизия? Фламандцы и валлоны не могут договориться о единстве Бельгии. Насколько велика угроза распада страны? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 23 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Украинская оппозиция готовится к массовым акциям протеста и обещает заблокировать ратификацию парламентом Украино-Российского соглашения о продлении на 25 лет пребывания в Крыму Российского Черноморского флота и принятие других документов, подписанных на этой неделе президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Ратификация соглашений и в Государственной Думе, и в Верховной Раде назначена на один и тот же день, 27 апреля. С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
На встрече с иностранными дипломатами, аккредитованными на Украине, Юлия Тимошенко назвала продление базирования в Крыму российского флота стратегической ошибкой, которая лишает Украину права управлять частью своей территории. Лидер оппозиции утверждает, что в ходе харьковских переговоров президентов Януковича и Медведева, кроме известных документов, были подписаны и тайные. Среди них, в частности, и невыгодное для Украины соглашение о сотрудничестве в области авиастроения. Львовский и Тернопольский областные советы обратились к парламенту страны с требованием начать процедуру импичмента президента Виктора Януковича. Для рассмотрения украинско-российских договоренностей оппозиция созывает в субботу внеочередное заседание Верховной Рады. Будут ли эффективными действия противников Януковича, обвиняющих главу государства в предательстве национальных интересов, говорит политолог Владимир Фисенко.
Критерием эффективности действий оппозиции может быть ситуация не с неочередной сессии, а прежде всего ситуация во вторник. На вторник намечена ратификация, причем синхронная, скоординированная ратификация соглашения по Черноморскому флоту как в Верховной Раде Украины, так и в Госдуме России. И в принципе, если оппозиция хочет эффекта, то единственный способ добиться такого эффекта – это срыв процедуры ратификации во вторник.
Противники власти обещают не только блокировать работу Верховной Рады 27 апреля, но и организовать масштабные протесты. Партия Виктора Ющенко «Наша Украина» в знак несогласия с продлением аренды российской военно-морской базы в Севастополе призвала жителей страны к проведению акции гражданского неповиновения. Сам экс-президент назвал Харьковское соглашение по флоту капитуляцией Украины перед Россией и призвал украинцев не допустить его ратификации в парламенте.
Проблема читається, як у них більшість, яка акцентує легко 27 числа цю капітуляцію, як проблема, чи може у нас бути більшість людей аполітичних? Чи ми можемо в нації знайти більшість, яка б сказала, ви знаєте, така політика нас не влаштовує. Це загроза моїй родині, це загроза нашому існуванню.
Як підчеркують лідери опозиції, для того, щоб протистояти преступним діям влади, вони готові об'єднатися, несмотря на существующие между ними противоречия, продовжує Володимир Фісенко.
Тот факт, что практически все лидеры оппозиции, Тимошенко, Ющенко, Вячеслав Кириленко и Яценюк, выступили резко против соглашения по Черноморскому флоту, это очень показательно. Как бы если там в случае с национал-демократами классическими, ну вот как тот же Вячеслав Кириленко, тут все понятно, ну и Тимошенко, учитывая ее радикальную позицию Януковича, то вот тот факт, что с критикой резко выступили Ющенко и Яценюк, это тоже очень показательно. Хотя бы на уровне информационном и символическим процесс объединения уже стартовал. Я не исключаю, что может быть координация действий. Пока не рискну делать выводы о возможности объединения большей части оппозиции, в полном формате это вряд ли произойдет. Но вот координация действий различных оппозиционных сил против ратификации этого соглашения по Черноморскому флоту, это вполне возможно.
Спикер парламента Владимир Литвин считает Харьковское соглашение по флоту выгодным обеим сторонам, поскольку Украина выиграла в экономическом плане, а Россия в геополитическом. Я понимаю, что многие чувствуют, будто мы что-то потеряли, но другого выхода у нас просто не было. Так оправдал решение президента Януковича председатель Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России большинство депутатов Государственной Думы относятся к новому соглашению положительно и считают его геополитической победой Москвы. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский продолжит тему.
По мнению первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, члена «Единой России» Константина Затулина, нет сомнений, что во вторник Государственная Дума ратифицирует соглашение.
Я считаю эти соглашения прорывными. Конечно, нет пределов совершенству, но лучшее, как всегда, враг хорошего. Это компромисс, поэтому к отдельным частям этого компромисса заинтересованные стороны могут в зависимости от своего подхода предъявлять какие-то претензии. У нас есть экономисты, эксперты в нефтегазовой сфере, которым не нравится, что мы снижаем цену для Украины. На Украине, соответственно, есть националисты, которые любят дешевые цены на газ, но при этом, как они говорят, родиной не торгуют, поэтому не хотят предоставлять в аренду причалы в Севастополе еще на 25 лет. Но это крайние и пристрастные точки зрения. На самом деле компромисс вполне здоровый, здравый. Он, безусловно, пройдет ратификацию в Государственной Думе 27 числа. Что касается Украины, то известно о планах оппозиции срывать обсуждение. Если бы у оппозиции было большинство голосов, им не было бы необходимости анонсировать блокирование трибун. Это значит, что у них не хватает голосов. А это, в данном случае, основание для определенного оптимизма, что все-таки эти соглашения будут ратифицированы.
Член «Справедливой России» Михаил Емельянов называет соглашение по Черноморскому флоту геополитической победой России.
Плюсы настолько велики, что они оправдывают любые затраты, потому что это геополитическая победа, геополитический успех на России. Ведь, по сути, это означает, что Украина вновь переходит в разряд союзников на России и открывают широкие возможности сотрудничества и в военной области, и в гуманитарной, и в области военно-технического сотрудничества. В этих масштабах те уступки, которые были сделаны России, это копейки по сравнению с теми выгодами, которые мы приобретаем. В России оппозиция это злая. Ни одна оппозиционная партия не выступила против этого соглашения. На Украине, ну, понятно, что те люди, которые выступают за иной геополитический вектор развития Украины, они против.
Не все фракции Думы положительно отнеслись к ратификации договора. По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, его партия еще не определилась, как будет голосовать 27 апреля.
Украина выигрывает здесь. Мы в худшем положении. Получается, в Крыму будет продолжать оставаться Севастополь наш флот. Но Крым и так был наш, и Севастополь. То есть за наш флот в нашем Крыму, в нашем Севастополе мы платим в год 100 миллионов долларов арендной платы и еще теряем на низких ценах на газ. Поэтому проигрываем здесь. Но будем надеяться, что изменится ситуация, поумнеют наши руководители соседних государств, и мы научимся торговать только в интересах России. Единая Россия пускай голосует за, мы, наверное, воздержимся.
О роли Черноморского флота в Севастополе рассказывает депутат от КПРФ, вице-адмирал и бывший командующий Черноморским флотом России Владимир Комоедов.
Есть такое море Средиземное, где творится вся политика. И вот поварами является там Великобритания, присутствие Соединенных Штатов Америки, где стекается три континента главных: Европа, Азия, Африка. И там, по сути дела, творится и делается погода. Поэтому, если, конечно, закроет Россия и свои возможности глаза на это направление, то, наверное, она перестанет на этом направлении существовать как политическая держава, как держава, от которой зависит действительно миропорядок на земном шаре, особенно в этом районе. Поэтому я считаю, что Черноморское направление и Черноморский флот для России очень важен.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, будь он депутатом Госдумы, не стал бы голосовать за ратификацию договора. Сначала хорошо бы понять, какова реальная роль базы в Севастополе.
Я не уверен, что наши партнеры с той стороны достаточно надежны, чтобы обеспечить там еще до 42 года вот это. При каждом новом политическом цикле вопрос базы нашей Черноморского флота снова будет вставать, и в конце концов ее сдадут. Я не верю в этот договор, это первое. А главное, я бы спросил премьер-министра и президента. Вот, уважаемые господа, объясните, пожалуйста, первое, зачем нам эта база, что она, какие вопросы она решает безопасности Российской Федерации. Я просто хочу это понимать, я же не говорю, что надо закрывать, я просто спрашиваю, да? А второе, я бы спросил их, от каких программ вы полагаете отказаться, потеряв 4 миллиарда долларов? Вы теряете 4 миллиарда долларов в год. Может быть, это правильно, вы это объясните. Вы сначала объясните, зачем, а потом объясните, за счет чего. Пока, насколько я могу судить, не являясь депутатом Государственной Думы, не объяснено ни первое, ни второе.
Во вторник совещание по ратификации договора между Украины и России пройдут синхронно в Верховной Раде и Государственной Думе. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 23 апреля, о ситуации в Киргизии. Посольство Киргизии в Минске заявило о том, что киргизские власти намерены потребовать выдачи бывшего президента страны Курманбека Бакиева. Посол Киргизии в Минске заявила об этом сегодня на пресс-конференции. Сам Бакиев вновь заявил о том, что не признает отставки своей законной, однако возвращаться в качестве главы государства в республику он тоже не намерен. Из Минска корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
«Я не собираюсь возвращаться в Киргизию в качестве президента», заявил Бакиев. По его словам, он покинул страну, чтобы избежать гражданской войны.
«Не собираюсь я возвращаться с президентом, но других легитимных органов сегодня фактически нету. А как иначе входить в правовое поле? Я им говорю, я предлагаю свои услуги для этого. Используйте меня. Проводите референдум, проводите конституционную реформу, делайте страну парламентской, но используйте мои полномочия для этого». Для того, чтобы нормализовать ситуацию.
Пока парламент не рассмотрел мое заявление об отставке, легитимным президентом является Бакиев, заявил отставленный президент Киргизии. Путин сказал мне, то, что случилось в Бишкеке, в этом вас никто не может обвинить. Но если развяжется гражданская война, это все повесит на вас. И в этом российский премьер-министр был прав, считает Бакиев. И я сказал, что я готов покинуть Киргизию, если не будет гонений на моих родных и близких. Но теперь все наоборот. Моих близких начинают искать, угрожать, вымогать деньги, крадут людей. Поэтому я и сказал, что не признаю свою отставку, потому что та сторона не выполнила условий, заявил свергнутый президент Киргизии. Когда у Бакиева спросили о российском факторе в киргизских событиях, он не скрывал своей обиды на действия Москвы. Бакиев напомнил, что Россия недавно ввела пошлины на горюче-смазочные материалы, что привело к росту цен на всю продукцию. «Мы были в шоке. Я всегда заявлял, что Киргизия готова вступить в таможенный союз. Я не стану скрывать, что российскому руководству не нравилось нахождение военной базы США на территории Киргизии в Манасе», отметил Бакиев.
Но вот этот фактор тоже был не понравился он ни Медведеву, ни Путину. Оба руководителя были просто негодование, откровенно говоря, от таких действий Кыргызстана. Как это так? Кыргызстан маленькая страна и вдруг ведет самостоятельную внешнюю политику. Я, откровенно говоря, не предполагал, что вот это решение по транзитному центру будет настолько сильно раздражать российское руководство.
Бакиев заявил, что не располагает данными, которые свидетельствовали бы о причастности российских спецслужб к происшедшему в его стране перевороту. Через 3 часа после пресс-конференции Бакиева журналисты уже находились в посольстве Киргизии в Беларуси, где пресс-конференцию давала посол Эшинкуль Балжурова. Балжурова выразил надежду, что пребывание Бакиева в Минске не испортит белорусско-киргизские отношения. Посол заявил, что временное правительство контролирует ситуацию в стране.
Временное правительство обладает достаточными силами и средствами для самостоятельного обеспечения общественного порядка в Кыргызстане, безопасности граждан и сохранения их имущества. В настоящее время временное правительство первое приняло экстренные меры по немедленному восстановлению общественного порядка, поддержке межнационального согласия и спокойствия в нашем обществе, снизило новые тарифы на электроэнергию, теплоснабжение и на горячую воду для населения страны, введение которых с 1 января послужило детонатором возмущения народа.
Эшинкуль Балжурова также заявила, что посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. По ее словам, для этого необходимы правовые основания, возбуждение уголовного дела и объявление в розыск. Балжурова отказалась комментировать действия белорусских властей, а нынешний статус Бакиева в Минске оценила следующим образом. В посольство он не обращался. Это личный гость Александра Лукашенко. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Ситуация в Киргизстане мало-помалу стабилизируется. Это подтвердила сегодня в беседе со мной корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Можно сказать, впервые уже ситуация на юге, в Джалалабадской области, она уже стабилизировалась Там уже работает местная администрация, ставленник новых властей. В ВВД области тоже назначенец новых властей. И ситуация, как сегодня заявила Роза Утунбаева, глава временного правительства, уже полностью в 7 областях республики и в самом Бишкеке полностью находится под контролем властей. И в Джалабадской области проходит совместное патрулирование внутренних войск. Беспокоит то, что сегодня заявил член временного правительства Азимбек Назаров, что по данным силовиков на 17 мая готовится общереспубликанская большая акция сторонников семьи Бакиевых.
А, собственно говоря, в родовом селе Курманбека Бакиева что происходит?
Их вдохновили последние заявления Бакиева из Минска о том, что он отказывается слагать полномочия, что он опять готов к переговорам, ну и что он заявление о своей отставке подписал под давлением Путина. И в самом родовом селе Нитиит, там обстановка, конечно, такая вот, люди взбудоражены.
Но там по-прежнему вот эти несколько домов или все село блокировано спецназом киргизским, верно я понимаю?
Ну, сейчас уже нет, потому что исчез его брат Джаныш Бакиев, из-за которого и проводил спецоперация. Также исчез его брат, другой брат, бизнесмен Ахмат Бакиев. Ахмата Бакиева, заявляют его родственники, похитили новые власти, и они говорили, что звонили ему на мобильный телефон. В это время раздались 2 выстрела, и после этого его телефон замолчал. Его смерть никто не подтверждает, не опровергает, и новые власти вообще замалчивают эту ситуацию.
Вот есть у меня ссылка на заявление нового главы Министерства сельского хозяйства Кубата Касиинова, который заявил, что почти 1000 гектаров полей вытоптано, засеяно хазинными культурами, вот этими самозахватчиками полей вокруг Бишкека. Действительно такая трагичная ситуация?
Да, ситуация такая трагичная. Думается, что с урожаем будут очень большие проблемы, и опять осенью придется, наверное, как говорится, с шапкой по кругу ходить, обращаться к мировому сообществу, к соседям, выпрашивать гранты и продовольствие. И казна пустая, и экономические очень плачевные результаты.
За что вообще обычные люди в вашем окружении говорят? Чем связывают какие-то хорошие все-таки ожидания?
Вдохновил очень новый проект Конституции, где будет установлена парламентская форма правления, и которая не даст опять разрастись какому-то клану, какой-то одной семье, потому что вот когда будут партии, и эти партии будут формировать правительство, больше прозрачности уже наблюдается, и думается, что с коррупцией тоже будет как-то больше прозрачности. И вот надежда на новую конституцию, на новый парламент, новый кабинет.
Надежда Толкунова, корреспондент Радио Свобода в Бишкеке. В Москве сегодня появился бывший глава кабинета министров Киргизии Феликс Кулов, один из лидеров прошлой революции, которая 5 лет назад привела к власти Курманбека Бакиева. Его роль свергнутого президента Кулов оценивает очень негативно. Эксперты убеждены, что после государственного переворота или революции в Киргизии, называйте как хотите, влияние России в этой среднеазиатской республике заметно усилилось. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Находящийся в Москве бывший глава кабинета министров Киргизии Феликс Кулов считает, что последние заявления свергнутого президента Бакиева негативно влияют на внутриполитическую ситуацию в республике.
Для нас он не президент, это очевидно. Для нашего народа прежде всего. Влиять он может только в отрицательном отношении. И, как я слышал, один из его братьев заявил, что он, находясь в Минске, дает указания. Но какие указания может давать экс-президент, кроме тех, которые могут повлиять на дестабилизацию? Если бы он давал указания прекратить сопротивляться и надо сдаваться властям, они этого не делают. Наоборот, они пытаются еще больше огородиться, вооружают своих приближенных.
По официальной версии, Феликс Кулов прибыл в Москву для обсуждения совместных бизнес-проектов с Россией в энергетической сфере. Но журналистов на брифинге больше интересовало, будет ли Кулов участвовать в предстоящей президентской кампании.
Вот в этой ситуации для меня эта должность, она неинтересна, потому что я являюсь руководителем политической партии, и наша партия будет участвовать в парламентских выборах и биться за то, чтобы формировать правительство. Тот проект Конституции, который сейчас будет рассматриваться, он предусматривает должность президента, но с очень минимальными полномочиями для того, чтобы мы не позволяли себе в дальнейшем вот таким же образом жить в таком состоянии, все время искать доброго царя, то парламентская форма правления на данном этапе представляется наиболее удачной. Если народ вдруг захочет сменить правительство и парламент, то президент, который, имея номинальные полномочия, в данной ситуации может выступить гарантом стабильности и конституции, назначить срочно новые выборы, и все опять войдет в нормальный рост.
Феликс Кулов возглавляет партию «Арнамыс» – «Достоинство». Вернувшись в большую политику, он уже сделал несколько громких заявлений.
заседании. Одно из них касалось предотвращения беспорядков в республике. Кулов предоставил временному правительству Киргизии проект декрета борьбы с мародерами, в котором обосновал необходимость открывать огонь на поражение. Также решительно Феликс Кулов настроен против ближайших родственников, братьев экс-президента Бакиева.
Под этим я подразумеваю принятие законных мер, поскольку против них возбуждены уголовные дела и выдана санкция на их арест.
В Москве также побывал замглавы временного правительства Киргизии, исполняющий обязанности министра финансов Тимир Сариев. С российскими коллегами он обсудил вопросы получения финансовой помощи и общую ситуацию в республике. По мнению экспертов, Москва устроила смотрины Сариева, будущего кандидата в президенты Киргизии. Эту версию косвенно подтвердил и Феликс Кулов.
Его визит связан прежде всего с тем, чтобы решить вопросы, уточнить по оказанию той помощи, которая оказывается России в это тяжелое для нас время. Что касается ставок на кого делает Россия, я на этот вопрос за Россию отвечать не могу, но, безусловно, влияние России, прежде всего, на события в положительном отношении, имеется в виду оказание гуманитарной помощи. У нас очень много соотечественников проживает на территории России, много мигрантов трудовых. Безусловно, вот такое влияние России на нашу страну, конечно, есть.
Российский фактор на предстоящих выборах, которые запланированы на 10 октября 2010 года, может стать решающим, считает эксперт по Средней Азии, редактор сетевого издания «Фергана.ру» Даниил Кислов.
Есть несколько признаков, по которым можно судить о сегодняшней, по крайней мере, пророссийской риторике нынешних лидеров Киргизии. По крайней мере, это та антипатия в сторону России, высказанная уже бывшим президентом Бакиевым, и те информационные, известные нам процессы, которые происходят, как бы такая пропаганда антироссийская, которая исходит от пробакиевских сил. А риторика Розы Атамбаевой последний год была явно пророссийской. России нынешнее киргизское правительство обязано тем, что Россия признала их первыми и выделила помощь. Я думаю, что российское влияние здесь будет, так сказать, наибольшим. Вообще, мне тут личность Розы Атамбаевой кажется определяющая. Она наиболее опытный, наиболее адекватный, наиболее дипломатичный лидер из всех остальных. Ее больше всех, ну, если можно так говорить, любит народ и на севере, и на юге, невзирая на разобщенность Киргизии на региональные кланы. И мне кажется, что именно ее слово здесь будет решающим.
Временное правительство Киргизии возглавляет Роза Атамбаева, которая ранее дважды занимала пост министра иностранных дел республики. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 23 апреля. Продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
У рядовых Великой Отечественной есть свой счет к генералиссимусу Сталину.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О странностях деловой этики.
В блогах «Свободы».
Что такое музыка дальнобойщиков?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Янукович внес в пятницу на ратификацию Верховную Раду соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года. Президент России Дмитрий Медведев уже внес соглашение на ратификацию в Госдуму. Премьер-министр Украины Николай Азаров избран лидером партии регионов. Такое решение в пятницу единогласно приняли делегаты съезда партии, проходящего в Киеве. Азаров сменил на этом посту президента Украины Виктора Януковича, которому закон запрещает занимать руководящую партийную должность. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева, заявила глава дипломатического представительства Ишинкуль Балджурова. Бакиев, находящийся в Беларуси по приглашению президента этой страны Александра Лукашенко, в пятницу на пресс-конференции в Минске вновь заявил, что не признает законность своей отставки, однако возвращаться в Киргизию в качестве главы государства не собирается. В Багдаде по меньшей мере 50 человек погибли в пятницу в результате взрывов заминированных машин и нападений. Более 100 человек ранены. Взрывы произошли в шиитских районах столицы Ирака. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов признан виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафован на 1000 рублей. Такое решение принял в пятницу суд в Москве. Сергей Удальцов и еще около 70 человек были задержаны 20 марта на Пушкинской площади в Москве при попытке провести несогласованный с властями митинг под названием «День гнева». Министры иностранных дел стран НАТО согласовали условия постепенной передачи властям Афганистана контроля за ситуацией в стране. Участники заседания также договорились развивать сотрудничество с Россией, в том числе в области противоракетной обороны. Кроме того, было принято решение включить Боснию и Герцеговину в перспективный план поэтапной подготовки к вступлению в Североатлантический союз.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 23 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Фламандцы и валлоны не могут договориться о единстве Бельгии. Насколько велика угроза распада этой страны? Дискуссия вокруг закона об опеке и попечительстве в России. Почему этот документ вдруг оказался столь малоэффективным? Конфликт свободы слова и свободы совести на примере мультфильма «Саус Парк». Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Отставка премьер-министра Бельгии Ива Латерма из-за конфликта вокруг языковых прав, составляющих Королевство национальных общин, как считают обозреватели в Брюсселе, ставит под серьезный удар национальное единство страны. Партии и король ведут консультации о составе нового кабинета министров, а некоторые эксперты предрекают распад Бельгии. Я беседую с корреспондентом «Радио Свободы» в Брюсселе Виктором Анучко.
Кризис чрезвычайно серьезный, никогда он не достигал такой степени напряженности, и лишним свидетельством тому служит, что даже крупнейшая франкофонная газета страны «Суар» вышла сегодня с оформлением вместо обычной первой полосы, опубликована статья главного редактора газеты, которая называется «Есть ли еще смысл сохранять эту страну?». В палате представителей федерального парламента Бельгии депутаты от ультраправой фламандской партии «Вламс Беланг» открыто пели своего рода гимн, такую шовинистскую песню, в которой откровенно валлоны, франкоязычные бельгийцы назывались врагами.
Кто главные зачинщики распада страны? Кого не устраивает Бельгия в нынешних ее границах?
Ну, это очень старый спор. Зачинщики, инициаторы, конечно, фламандцы, особенно радикальное крыло, фламандские правые и ультраправые. Речь идет о том, что, и это уже стало банальным штампом в устах фламандских радикалов, что якобы богатая Фландрия кормит иждивенческую бедную Валлонию. Дело в том, что экономическая система Фландрии действительно более прогрессивная. После войны они встали на современный экономический путь, используя прогрессивные технологии, банковский бизнес и так далее. А Валлония доживала свой оставшийся от колониальных времен запас тяжелой индустрии, которая, в общем, сейчас практически не существует. Поэтому в социальном плане фламандцы живут лучше валлонов и не хотят с ними ничем делиться. Началось все с федерализации страны, с очень значительной степенью автономизации фламандских провинций. Ну и теперь, в общем, страна на грани развала.
Чем конкретно был вызван вчерашний политический кризис и каково его продолжение в парламенте и в правительстве?
Вчерашним возмутителем спокойствия был председатель одной из крупнейших фламандских партий, по крайней мере, решающий для правящего большинства партии, фламандские либералы и демократы Александра де Кро. В прошлом году, во время парламентских выборов, одним из выборных обещаний лидеров страны было решение вопроса с избирательным округом, который здесь называют Брюссель, Халле, Вильворде. По сей день есть такой избирательный округ, двуязычный, последний в стране двуязычный, нидерландскоязычный и франкоязычный округ, который объединяет Большой Брюссель и несколько пригородов с большим количеством нидерландскоязычных фламандских коммун. Фламандцы хотят отделить от этого избирательного округа Фламандские коммуны и присоединить их к провинции Фламандский Брабант. Тем самым они получат определенное преимущество при голосовании. Это все просчитано. Естественно, франкофонные бельгийцы сопротивляются этому, потому что они попадают в невыгодное положение и тянут с решением этого вопроса, предлагая переговорный процесс. Вчера Александр Декро заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, потому что этот вопрос, как было обещано во время выборов, до Пасхи не решили, и теперь он хлопает дверью, уходит, хотя сегодня немножко пошел на попятную, сказал, что это был своего рода урок, и если в ближайшее время не возобновятся серьезные переговоры о разделе избирательного округа, они таки обвалят правительство.
Бельгия — это королевство, Виктор, и что его величество, может ли позиция престола повлиять на настроение добрых валлонских и фламандских подданных?
Каждое ежегодное обращение короля к нации начинается с призывов к единству Бельгии, и, конечно, корона заинтересована в сохранении этой страны, иначе пропадет сам смысл существования монархии. Возможности монархии, возможности двора очень ограничены. Если сейчас фламандцы пойдут ва-банк, едва ли король что-то сможет поправить.
А как этот политический конфликт отражается на социальном бытовом уровне? Общаются ли между собой фламандцы и валлоны? Есть ли браки межэтнические? Есть ли смешанные национальные компании? Пьют ли они, наконец, пиво вместе?
Валлоны — устаревшее, конечно, слово. Франкоязычные бельгийцы — сейчас понятие куда более широкое, чем валлоны. Туда входят не только коренные бельгийцы. Конечно, они продолжают дружить. Конечно, есть смешанные братья. В общем, страна живет более-менее нормальной жизнью в этом плане. Тут не надо никогда тоже преувеличивать. Но вот последний, например, факт. Мэры фламандских коммун специально контролировали строителей и продавцов нового жилья, чтобы оно не доставалось франкоязычным бельгийцам. И лично контролировали списки, называя это стимуляцией, так сказать, интеграции, осваивания франкоязычной частью страны нидерландскоязычной культуры. На самом деле это самая настоящая дискриминация, которая там о правах речь не идет. И таких фактов очень много по стране. И, в принципе, если вы даже не очень дальнюю глубинку Фландрии заедете, с французским языком у вас будут проблемы. Очень часто местное население не сможет с вами объясниться в силу незнания французского языка, а иногда не захочет говорить с вами по-французски, но тут надо признать, что когда вы поедете на юг страны, то во многих местах с вами никто не сможет в силу незнания говорить по-нидерландски.
Если клуб из валлонской части страны, ну, скажем, из какого-нибудь Генка, играет с футбольной командой из Льежа, франкоязычной области Бельгии, это чревато национальными какими-то проявлениями, демонстрациями болельщиков? Известна это такая активная бузатера, как правило.
Вот как раз эта сфера межнациональных каких-то всплесков не пробуждает, как правило. В прошлом году, когда был очередной кризис, очень похожий на нынешний, может быть, не такой выраженный, одна из газет бельгийских вышла с большой фотографией на первой полосе, где за мяч боролись два чернокожих футболиста, один из фламандской, другой из франкофонной команды. И вопрос был поставлен о том, как раз делить ли избирательный округ Брюсселя, Халя, Вильорде.
Корреспондент Радио Свободы в Брюсселе Виктор Анучко о политической ситуации в Бельгии.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Адекватно ли отражены в предпраздничной документалистике судьбы советских военнопленных начала войны? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком Борисом Соколовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 23 апреля. Глава Комитета Российской Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина выступила с резкой критикой принятого 2 года назад закона об опеке и попечительстве. По словам Мизулиной, принятие закона привело к буму возврата детей из приемных семей. По данным депутата, за 2 года в детские учреждения России возвращены около 30 тысяч приемных детей. Об этой проблеме корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
После принятия закона об опеке и попечительстве устройство детей-сирот в приемные семьи пошло, по словам Елены Мизулиной, ударными темпами. По ее мнению, многие родители становятся опекунами ради положенных им денег, а после получения материальной выгоды отказываются от детей. Специалисты считают, что ребенок, которого предают несколько раз, сначала родные, а потом приемные родители, вряд ли когда-нибудь от этого оправится. По данным Елены Мизулиной, за последние годы количество детей, которых приемные родители вернули в детские учреждения, выросло в два раза и достигло 30 тысяч человек. Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей объясняет, для чего два года назад принимался закон об опеке и попечительстве.
Я так до сих пор не знаю, зачем его принимали. У меня сложилось впечатление, что это просто была какая-то прихоть. Кто-то для себя решил, что этот закон очень нужен. На самом деле он нес очень много путаниц и противоречий. Не говоря уже о том, что фактически этот закон уничтожил институт патроната. Это инновационная форма семейного устройства детей в условиях России с учетом наших особенностей, рисков, которым подвергаются как семьи, которые берут детей, особенно детей старше 7 лет, так и дети, которые устраиваются в эти семьи.
Принятый два года назад закон об опеке и попечительстве анализирует руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
Суть негатива этого закона в том, что он исключил возможность профессионального сопровождения таких семей. То есть сделал невозможным применение патроната, как оно применялось раньше в ряде регионов. Патронат – это когда сопровождается семья специалистами, когда есть некая служба в договоре, которая помогает, и она отвечает за ребенка. Это один его негатив. Но главное, я думаю, даже не в этом. Этот закон утвердил сугубо формальный подход, командно-административный подход органов опеки и попечительства с семьей. Есть еще там момент, что вот гостевой режим, который он ввел, теперь он стал гораздо более сложен. Невозможно, например, бабушке на выходные, на каникулы взять своего находящегося в интернате ребенка, если у нее там площадь какая-то. То есть там очень много ограничений. По этому закону приемный родитель должен отчитываться за каждую трату денег, которые ему дают на ребенка. Каждый чек, каждый все. Причем я просто знаю, что такие возникают придирки. Например, родитель идет в магазин и покупает, в том числе и на деньги, которые даны пособие на ребенка, то, что надо ребенку, и все. А кроме того, например, покупают бутылку вина, папиросы. Чек-то один, а потом этот чек прикладывается к отчету. А ему говорят, что это вы на детские деньги вино покупали. Но это из таких парадоксов, но главное, это гигантская бухгалтерия. Чеки эти теряют, это адская мука и для родителей, и для органов опеки и попечительства.
Валерий Басай больше 3 лет руководит Екатеринбургской школой приемных родителей. Он считает, что массовый возврат детей связан не только с экономическими, но и психологическими причинами. Многие приемные родители просто не представляют, какой трудный путь им предстоит пройти для того, чтобы ребенку стало с ними хорошо. Приемным родителям должна оказываться профессиональная помощь на государственном уровне. Пока же школы приемных родителей организуют энтузиасты-одиночки.
Кстати, работаем уже 3-й год школы. У нас за это время не было ни одного возврата. То есть те люди, которые проходили через реально работающие школы приемных родителей, для нас не существует такая проблема, потому что мы изначально отбираем родителей, мы их готовим. Я вам больше скажу, у нас где-то 25-30% родителей на этапе, скажем так, общения, прохождения школы приемных родителей отказываются от самой идеи усыновления детей, потому что все-таки то, что они себе представляют до прихода в школу, и то, что они узнают на школе, все-таки немножко это разные картины будущей семьи. Я думаю, в целом проблема заключается в следующем. У нас огромное количество удаленных территорий, но люди находятся в определенной тяжелой экономической ситуации, а этот закон позволял об опеке, по крайней мере, там опекуна выплачивала заработная плата, и, скорее всего, в депрессивных территориях люди брали детей не потому, что они хотят увеличить свою семью, да, или там сделать ее полноценной, не знаю, как-то расширить свою семью, а, скорее всего, по той причине, что им просто нужны были деньги. Естественно, когда они поняли, что дети приносят не только деньги, но еще расходы, многие из них просто поспешили детей вернуть назад. Даже если готовить родителей, процент возврата все равно будет. И я, вы знаете, вот мы когда школу ведем с нашими родителями, да, это же вопрос такой очень тяжелый, эмоционально тяжелый, да, вот родители, когда приходят в детский дом или в детское учреждение, руководствуются эмоциями, ну, хорошенькая лялечка протянула ручки, там, смотрит, красивые глазки, на папу похож и так далее. Когда люди начинают жить в семье, через год проявляется характер, какие-то внутренние проблемы, межличностные проблемы, которые Даже взрослые люди решить не могут. Поэтому во всех странах существует эта проблема. Возьмите Европу, Америку, там нет детских домов, но вот эти фостерные семьи, да, и опекунские семьи, там точно так же есть возвраты детей. Просто не надо, я думаю, к этому как-то истерически относиться, надо просто создавать службу поддержки семьи, то есть не опеку, я, кстати, хочу вам подчеркнуть. Вот представьте себе город Екатеринбург, допустим, на каждый район 150-200 тысяч человек, да, город разбит. На 150-200 тысяч человек 10-15 человек сотрудников опеки, это нормально. Эти люди что могут сделать? Они только могут вести какие-то юридические дела, связанные с оформлением детей, ну, извините меня, оказывать психологическую помощь, следить за семьей, разрабатывать реабилитационные программы, проводить их, обследовать эти семьи, но это, извините меня, это физически невозможно.
По официальным данным, в России около 800 тысяч детей-сирот. У 80% родители живы, но лишены родительских прав. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации или о новых интересных публикациях. Представлю книгу, связанную, кстати, с Радио Свобода, доктор Живаго «Новые факты и находки в Нобелевском архиве». Так называется работа литературоведа и моего коллеги-обозревателя Радио Свобода Ивана Толстого, только что увидевшая свет в пражском издательстве Human Rights Publishers. Автор продолжает исследование, начатое в книге 2008 года «Отмытый роман Пастернака», в которой доказывается, присуждение знаменитому русскому писателю Нобелевской премии 1958 года за литературу было бы невозможно без финансированного ЦРУ русскоязычного издания «Доктора Живаго», вышедшего в Гааге. Книга Ивана Толстого вызвала оживленные и противоречивые отклики в литературном сообществе. И вот мы в студии «Радио Свобода». Ваша новая работа называется «Доктор Живаго. Новые факты и находки». Каковы главные находки?
Письма, документы, которые лежат в пастернаковском файле, в пастернаковской папке в Стокгольме, в Нобелевском архиве. И они лежали 50 лет под замком. Даже сотрудники Нобелевского комитета не имели к ним никакого доступа. И вот в январе 2009 года архив был открыт для всех исследователей. Я был любезно приглашен в него. И вот мне было очень интересно выяснить, какие же документы отложились в этом архиве. Оказалось, что, конечно же, как и можно было предвидеть, никаких документов, связанных непосредственно с ЦРУ, в этом архиве нет. А есть очень интересные бумаги, связанные с прохождением кандидатуры Пастернака. Как известно, Пастернак выдвигался на Нобелевскую премию, начиная с 1946 года и вот до 1958, когда он, наконец-то, эту премию заслуженно получил.
Иван, давайте напомним, на каких основаниях она отклонялась, эта кандидатура, и благодаря чему по вашей фундированной документами версии Пастернак получил эту премию?
Кандидатура Пастернака отклонялась потому, что с точки зрения шведских академиков, поэт Борис Леонидович Пастернак, и я хочу подчеркнуть, с точки зрения шведских академиков, а не с нашей, особенно сегодняшней, точки зрения, Пастернак отклонялся потому, что его масштаб, поэтический масштаб, художественный масштаб шведам казался недостаточно убедительным. Шведы не читали по-русски. Пастернака в переводах существовало мало. И поэтому шведы сразу же заказали одному из экспертов, знаменитому шведскому филологу и специалисту по европейским литературам Антону Карлгрену, большой серьезный доклад о Пастернаке. Антон Карлгрен работал полтора года, и к лету 1947 года представил огромный доклад, почти на 50 страниц большого формата, от руки, убористо исписанный, и копия этого доклада именно там, в Нобелевских папках, и лежит, я ее видел. Этот доклад Карлгрена выносил следующее суждение. Пастернак – великолепный поэт, очень сложный, изощренный, но масштаб его творческих особенностей, его творческого таланта таков, что пока что стоит отложить эту кандидатуру и посмотреть, как будет дальше развиваться этот поэт. И Пастернак был отложен на следующий год. На следующий год Пастернак снова выдвигался на Нобелевскую премию, и опять из года в год, в 47-м, 48-м, 49-м, 50-м и, наконец, 57-м, вывод шведских академиков был один и тот же. К тому же, учитывая то, что произведения Пастернака были известны прежде всего довоенные, а послевоенные, и по-русски-то почти не печатались, а проза его не переводилась на иностранные языки. И только тогда, когда в конце 57-го года, в ноябре, вышел роман Пастернака «Доктор Живаго», масштаб его стал несомненен и безусловен. Вот это самое и произошло. Не позиция Пастернака изменилась. он каким был поэтом крупнейшего масштаба, каким он был прозаиком, таким он и остался. Изменилась точка зрения шведов.
Иван, ваша новая работа выдержана в остро полемичных тонах. Вы спорите со своими оппонентами, другими экспертами, литературоведами, которые изучают творчество одного из самых известных, величайших русских писателей XX века. Вы надеетесь на продолжение этой дискуссии? Ждете ли вы ответа?
Как сказать? С одной стороны, жду, а с другой стороны, я надеюсь, что этот ответ будет наконец-то адекватен. Читающее сообщество не смогло правильно принять те сведения, которые я опубликовал в своей книге, в первой, «Тмытый роман Пастернака», и о которых говорю сейчас вот в этой небольшой книжке. Общество было как бы травмировано тем, что роман Пастернака был выпущен с помощью Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Моя позиция такая: ну и что, что ЦРУ оплатило этот роман? Почему это должно бросать какую-то тень на Пастернака или на кого-то другого? ЦРУ Пастернаком не интересовалось. Борис Пастернак понятия не имел о существовании американской разведки или интереса к нему со стороны американской разведки. ЦРУ интересовалось исключительно рукописью, которую они финансировали, оплатили и помогли выпустить для того, чтобы нанести политическую оплеуху хрущевскому режиму. Вот и все. Я надеюсь, что другие исследователи пойдут по этому пока еще нехоженному пути, и история русской литературы XX века окажется гораздо интереснее и гораздо более глубокой и приключенческой в самом хорошем смысле этого слова, чем она оказывается сейчас.
Иван Толстой, обозреватель «Радио Свобода» и автор новой литературной работы «Доктор Живаго. Новые факты и находки в Нобелевском архиве». Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Соединенных Штатах возник громкий творческий конфликт между создателями анимационного сериала «Саус Парк» и телеканалом Comedy Central. В начале недели радикальная мусульманская группа пригласила авторам сериала Трею Паркеру и Мэтту Стоуну жестокой расправой за то, что в последней серии пророк Мухаммед был изображен в медвежьей шкуре. Во время повторных показов фигуру пророка закрыли черным пятном на экране с надписью «Цензура», а реплики заглушили. Телеканал не стал комментировать ситуацию, а Паркер и Стоун обвиняют этот телеканал в цензуре. Об этой истории обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
После выхода юбилейной 200-й серии «Южного парка», где пророк Мухаммед появляется в костюме медведя во время беседы с Иисусом Христом, нью-йоркский сайт радикальных исламистов revolutionmuslim.com опубликовал угрозы в адрес создателя сериала и кадры смерти голландского режиссера Тео Ван Гога, который снял фильм о мусульманских женщинах и был убит в 2004 году религиозным фанатиком. Репортеры CNN взяли интервью у одного из редакторов сайта, где он открыто призывает к джихаду против Запада и называет 11 сентября актом справедливости. Это интервью не было подвергнуто цензуре телеканалом. А на сайте «Революционных мусульман» было сказано следующее. «Мы хотим предупредить, что Мэтт и Трей делают глупости. Если они и дальше будут показывать свое шоу, то могут кончить, как Тео Ван Гог». Конец цитаты. Вряд ли 400 лауреатов телепремии Эмми, заслуженных циников американского народа Мэтта Стоуна и Трея Паркера, сделав суперпроект из студенческой короткометражки, можно хоть чем-нибудь напугать. Эти замечательные люди с 97 года в нецензурной форме высмеивают американскую армию, президентов и политических лидеров, голливудских звезд первой величины, мораль и религию, гомофобию и гомофилию, расовые стереотипы. Ну, то есть все национальные святыни Америки. Против них пытались выступать, в том числе в судах, саентологи, католики, иудеи и мормоны, не говоря о рядовых блюстителях морали и нравственности. Если бы российские национал-патриоты и религиозные обновленцы, которые любят судиться с современными художниками, были знакомы с эпизодами «Южного парка», в которых Мадонна кровоточит из прямой кишки, а Христос разъезжает на мотоцикле и просит Будду не нюхать кокаин, они бы, возможно, признали работы российских художников вполне легитимными. Телеканал MTV в Мексике отменял показ одной из серий «Южного парка», которая пародировала мексиканского президента. В России эпизод с участием Владимира Путина попросту был вырезан. Исламисты не впервые выступают против «Южного парка». В апреле 2006 года выходили две серии под названием «Мультипликационные войны», посвященные карикатурному скандалу. И тогда эпизод с участием пророка Мухаммеда был заменен на объявление о том, что руководство телеканала отказывается показывать эту сцену из соображений безопасности, а герои мультфильма призывали к отмене цензуры. В этой же серии демонстрировался якобы фрагмент мультфильма, сделанного Аль-Каидой, где президент США и Иисус Христос испражняются на американских флагах. флаг. Пророк Мухаммед появлялся в серии «Суперлучшие друзья» в 2001 году и на заставке сериала. Тогда это не вызвало никаких протестов, как и сделанная тогда же серия под названием «У Осамы Бен Ладена вонючие штаны».
Обозреватель «Радио Свободы» Ирина Фанайлова, эксперт по истории религии, профессор Российского государственного университета Борис Фаликов считает, что конфликт свободы слова и свободы совести, такова одна из интерпретаций истории с пророком в сериале «Южный парк» неразрешимы.
Совершенно очевидно, что там, в общем-то, создатели сериала потешаются над всеми богами, как религиозными, так и секулярными. Я имею в виду, что там развенчивается и культ знаменитостей, там потешаются над Барбарой Стрейзанд, над Томом Крузом. Там довольно смешно изображен Иисус, Кришна, создатель религии мормонов Джозеф Смит. И вот шутки над ними, над всеми в рамках американской культуры, они как бы вполне приемлемы. Но вместо пророка, вместо Мухаммеда появляется такой черный квадратик с надписью «Цензура». Вполне могу понять возмущение создателей сериала, которые возмутились тем, что на Comedy Central такая цензура произошла. Это, в общем-то, явление для, я считаю, американской культуры довольно неприятное.
Как быть с проблемами тех верующих, для которых это может показаться оскорбительным? Ну вот мусульмане так вот, они относятся к этому очень трепетно. Что с этим делать?
Тут сталкиваются две вещи. Религиозная свобода, свобода слова, то есть свобода выражения, самовыражения. И та, и другая свободы, они конституционно и юридически закреплены. И это довольно серьезное противоречие, которое пытаются разрешить всякими, так сказать, способами. На мой взгляд, тут речь должна идти об ответственности людей, которые борются за свободу слова. Как мне кажется, все-таки в демократическом обществе должна быть свобода высказывания, да, вкупе с ответственностью. Они должны в равной мере распространяться на, скажем так, божества всех религий. Мне кажется, что это не совсем верно, что какие-то высказывания подвергаются цензуре, какие-то не подвергаются. В этом есть какой-то элемент несправедливости. В том, что цензуре подверглись только реплики о Мухаммеде, они являются индикатором того, что общество, в том числе и демократическое общество, еще не готово к тому, чтобы одинаково относиться ко всем проявлениям свободы слова.
С религиозной точки зрения, почему именно мусульмане особенно ранимы? Почему у них это именно вызывает такие протесты регулярные, и не у кришнаитов, не у мормонов, не у христиан, а вот у мусульман?
Связано прежде всего с тем, что ислам сейчас находится в стадии такого, я бы сказал, интенсивного религиозного горения. В нем очень сильны такие фундаменталистские тенденции. Поэтому, так сказать, любая реплика, направленная против, там, как им кажется, пророка или против религии, воспринимается ими так болезненно. Ну и еще имеется ряд таких факторов уже чисто, что ли, исламских. Там, скажем, вот изображение пророка нельзя было рисовать, нельзя было, и пророка нельзя было изображать. Конечно, речь идет о том, что мусульмане в основном в своей массе истово верят в пророка и не желают подчиняться, если так можно выразиться, западным, что ли, понятиям о том, насколько допустима свобода слова.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были религиовед Борис Фаликов и обозреватель «Радио Свободы» Ирина Фанайлова. Творческий конфликт между создателями анимационного сериала «South Park», «Южный парк» и телеканалом Comedy Central в Соединенных Штатах. Вот так обстояли дела. В пятницу 23 апреля итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Ямочкин. На микрофон этой частью был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели и обращу ваше внимание на то, что 25 апреля в воскресенье в 21 час выйдет экспериментальный выпуск новой информационно-аналитической программы «Время свободы». План на неделю его проведет Валентин Барышников. Так что не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».